Понимаете, нас окружают зеркала. Вы знаете, что, да? Что этот мир это так вот, мы просто смотрим, иллюзия, ну я не знаю, это может такой уровень, чтобы говорить. Ну, нормальные люди, нас, то, что мы видим, мы не можем видеть того, чего у нас нет. Если нас уже так назойливо алкоголики, значит, что-то у нас есть такое.
Ну так бабушка это находит.
Что-что?
Ну бабушка находит квартиру.
А, неважно, где бы я ни находился.
Ну хорошо.
Каким образом они подходят, это неважно. Где бы я ни находился.
А что это значит, что я алкоголик?
Значит, смотрите, нет, не это значит. Алкоголизм – это принцип, алкоголизм – это следствие. Это уже ну, принцип, это не обязательная водка, алкоголизм. Ну, я это говорил, но попробую так, быстро. Любая информация, которая вызывает в нас гнев или депрессию, означает, ну, это значит, она нами не понята. Я просто сейчас быстро сейчас хочу рассказать. Вся информация, которая проходит нами.
Я помню эту тему.
А вот смотрите, а сейчас вы сами ответите на вопрос. Замечается нами информация или не замечается? Которая не замечается, она нами, ну, она нам не нужна. Не нужна. Потому что все, что у нас происходит, это происходит в нашем уме. Окружающее нас или задевает, как говорится, касается это нас, или не касается. Вот оно нас не коснулось. Ума не коснулось. То, что нас касается, оно или со знаком плюс, или со знаком минус, или как ноль воспринимается. Ну, вот все равно. Ноль это тоже не просто так, это через время она будет мне в плюсе или в минусе. Сначала просто я не разобрал. Ну, просто подъехала, но еще как бы не расчехлилась ситуация и все. Вот. С плюсом все понятно, с минусом непонятно. Так вот, плюс это те качества, которыми мне не... Это то, что я даю. То, что я даю. И когда вижу ну, хорошие качества, они мне нравятся, я вижу правильное качество, я вижу Божий мир. Вот. А все минусы, то есть Божий мир, он хороший. А все минусы, это то, что ну, мне щитами заколотили, вот такого, и я не вижу. И не просто щитами, а зеркало. Я вижу негатив. Негатив. И этот негатив, это информация, над чем мне работать. На чем не работает. То есть, ну, зеркалит, да, зеркалит. Ну вот, с кем рядом появляются алкоголики? С человеком, который... Знаете, человек может считать себя очень умным, очень духовным, очень... Ага, вот сейчас, одну секундочку.
Кому они встречаются?
Итак... Рядом с кем алкоголики? Что такое алкоголик? Алкоголик это который хоть кол на голове тиши, и он не воспринимает никаких аргументов, ничего. То есть вот такой, если человек правильный, знаете, есть люди умные, вот у них гьяна, говорят, сильная, вот умный человек, он ну, обладает властью, обладает логикой или каким-то поведением, и он этим может манипулировать людьми, без любви, понимаете? Аргументами манипулировать или своим поведением правильным, и не любя человека, и он ну, поддается этому влиянию. Вот. А вот алкоголик не поддается этому влиянию. Понимаете? Суть, изюминка, понимаете? И вот очень часто... Вот. И, например, вот есть очень умный человек, вот такой умный, я его знаю, он реально умный, ему попадается жена, и она его говорит, да ты дурак, ты вообще тупой, ты вообще, он ей ничего не может объяснить, ей хоть кол на голове тиши. И она на него имеет существенное влияние, потому что ну куда он от нее денется? Вот. Я говорю, значит, ты тупой. Потому что, смотрите, мудрость. Это не знание информации, это не знание, как сложить события, это сколько ты людей вокруг себя можешь делать счастливым, вот эту мудрость. Потому что мудрость – это очень практичная вещь. Можно быть мудрым, а толку-то с этого, с этой мудрости, потому что ну, это все должно иметь практический смысл. Например, мне не надо много еды, если у меня желудок стоит, не работает. Мне не надо библиотеку книг, если я читать не умею. И мне не надо много знаний, и как вот это все устроено, и кому помочь, если я злой человек. Меня слушать никто не будет. Господь запретит окружающим меня слушать. А вот если человек, вот, ну, доброта, любовь, если это все такие дела, да, то там знаний-то немножко надо. Но они будут реально действовать. Вот такая грустная информация. Понимаете? Очень грустная, да? Практичная вещь, потому что, ну, действует Господь, действует любовь. А остальное, это, знаете, вот есть трактор, а есть навесное оборудование там. Всякие там культиваторы. Вот сами культиваторы не ездят. И вот мы ими вооружаемся, а у нас этого движка-то нету, любви. То есть мы не желаем добра кому-то. Ну, не желаем, просто рассказываем ему, как надо правильно себя вести.
Конечно, нам тоже не желают добра.
Разумеется. Разумеется. И поэтому смотрите, что делается с людьми, которые вот умные, правильные, внешние, но вот этот движок у них там не загорелся или недостаточно загорелся, потому что на самом деле нужно соответствие, ну, на трактор можно навесить столько вот этих всяких культиваторов, чтобы он потянул, да? Вот, и может быть навесное оборудование такое тяжелое, а трактор игрушечный, а может быть наоборот, трактор огромный, а вот это вот игрушечное, вот. И такие люди есть, существуют и такие, но и у таких проблемы, проблемы, когда вот оно соответствует. А соответствует оно тогда, когда мы не сами вот набираем это навесное оборудование, а да, ну, берем то, что Бог дает. И вот Он аккуратно, аккуратно дает то, что надо, а не то, что мы вот себе это возомнили. Люди обычно, когда думают о себе, просто знаете, чтобы подумать, как только я думаю о себе, о своем духовном развитии, о чем угодно, я сразу впадаю в состояние вялотекущей шизофрении. То есть я либо превозношу себя, либо говорю, да нет, кто я такой, я вообще никто. И вешаю на себя или легенькое оборудование, или сверхтяжелое оборудование, и там проигрываю. Я просто глупо начинаю выглядеть. Если я даже начинаю выглядеть умно, то эту глупость показывает мне ситуацию. Потому что если у меня все гармонично, ну и вокруг должно быть нормально как-то, да? Вот. А раз вот так вот нет, это мне показывает, что что-то не так. Что-то я это.
Вот.
Вот. Вопрос, что с этим делать, да?
Да, я знаю, что слава и всякая такая. Что-то развивается, когда не высыпаешься. И когда мы не дома.
Понятно. Особенно излишь, когда я не высыпаюсь. Очень хорошая фраза. А почему мы не высыпаемся? Знаете, когда, чтобы хороший сон надо заработать, да? Вот, чтобы рано лечь и хороший сон надо заработать. Знаете, если сном праведника слышали, да? Кто-то спит, там хоть из пушки пали.
Вот.
А если у меня не сон праведника, то, конечно, все вокруг виноваты. Что я, мне такому праведнику не дают уснуть, понимаете? Вот.
Ну, если подвезет делать себе комфортные условия, мне не сможет в ближайшие несколько там у меня комфортно спать под очень громкие колонки.
Значит, смотрите. Если бы мы слушали Бога, если бы мы слушали, что нам в сердце говорит, у нас бы таких вопросов не возникало, там было все бы хорошо. Потому что мы на самом деле ощущаем свободу или не свободу, рабство или свободу. Ну вот и все. Это касается денег, здоровья, все что угодно. Абсолютная свобода — это когда мне ничего не надо. То есть я о себе, ну, не забочусь. А во мне все нуждаются. Представьте ситуацию. То есть я и это могу, и крестиком вышивать, и там могу, и там. Я могу помогать, но себе я не... Человек не может просто вот так вот не действовать. Душа не может. Она желает, и желание это, ну, это тоже глагол. Желание не может быть вот замаринованное такое. Поэтому я желаю только или для себя, или для кого-то. И понимаете, иначе нам не на что опереться в этом мире. Вот была такая ситуация, мне вот звонят вот только сейчас буквально. Вот как мне помириться с родителями, потому что я их не уважаю. У человека проблемы со здоровьем, он говорит, ну а как мне помириться? Я говорю, будешь уважать родителей — будет здоровье. Не будешь уважать — не будет здоровья, ничего не поможет. Ни экология, ни питание тут ничего. Ну, почтение к родителям. Их надо почитать. Не за знания, за то, что они тебя просто родили. Просто возьми себе такой режим дня, 10 минут куда-то уединяйся и думай про них хорошо. Просто вспоминай реальные события, где ты благодарен. Все. Тогда они будут тебе благодарны. Вот. А это благословение. Благословение для твоего тела. Не для твоего, а для твоей там души. Душу они тебе не давали. А вот тело, да. Они тебе его сделали. Ну вот. И он говорит, да не могу я их уважать. И когда я с человеком с этим разговариваю, он такой умный, что я прям тушусь перед ним. Он такими терминами сыпет и все. Я говорю, вы, наверное, себя очень умным считаете и, конечно, их уважать. А понимаете, говорю, ситуация очень простая. Либо вы себя сильно уважаете, либо вы окружающих уважаете, чтобы одновременно и себя, и окружающих такого в природе не бывает. Многие об этом говорят, я слышал и доказывают, но я утверждаю, что этого нет. И есть такие классические примеры, которые вот в Махабхарате, там был Дуритхана и Юдхиштхира. Их послали, ну тест такой был, найти там кого-нибудь лучше или хуже, списочек. И вот один говорит, все лучше меня, другой говорит, все хуже меня. То есть это классика. Потому что существует всего лишь один вектор, эгоизм или альтруизм. Этот вектор уже определяет все остальное. А так, чтобы я никого не уважал, ни себя, никого, или всех уважал, и того, так не бывает. Потому что вектор, он не может быть в обе стороны. Или потому что, иначе я же не действую, я не могу зависнуть. Понимаете, да? И вот если ты уже себя сильно-сильно уважаешь и рассказываешь, как меня не уважают окружающие, значит, ты не сильно уважаешь окружающих. Вот тоже такой диагноз. Вот надо посмотреть правде в глаза. Если я уважаю окружающих, значит, я работаю на окружающих. Себя вроде не уважаю, не потому, что я считаю себя никем.
Просто
я не думаю об этом, да, ну не заморачиваюсь. Я себя не оцениваю. Это значит, я нахожусь в адекватном состоянии. Более того, этот вектор, который заточен от меня, это значит мои чувства в руках у Бога, и мое здоровье в руках у Бога, и все остальное в руках у Бога. И вот тогда я свободен. Я хочу. То есть во мне нуждается, я не нуждаюсь там в кем-то как-то что-то. Вот так вот очень просто. Вот. И так. От чего мы плясали? Почему пьяные люди с нами бывают? Это люди, которые или пьяные, или глупые. Это одно и то же. Это люди, которые просто физиологически не могут нас воспринять. И мы считаем себя такими супердуховными, или наглыми, или жестокими, или которых у них просто в голове там ничего не хватает. Когда рядом такие люди с нами помещаются, это значит, на нас по-другому воздействовать просто нельзя. Если с нами рядом поместить нормальных людей, то у нас это как бы корона так в голове прирастет, потом ее газосваркой не срежешь. Вот. И нас вот так вот. То есть это гордость. Гордость своей мудростью, своей духовностью и так далее. Это очень опасное состояние. И тогда подходит, потому что гордость лечится только унижением. Ее больше это унижение, это газорезка, которая нашу корону срезает. И тогда один человек рассказывает, на фирме все хорошо-хорошо идет, все идет, там рейтинг. И человек загордился. И только он загордился и говорит, что делать? Там сразу все упало, рейтинг, он стал не самый первый человек. Я говорю, когда заходишь в офис, снимаешь корону, вешаешь на гвоздик и работаешь, и все. Тогда все будет. Ну и вроде сейчас, слава Богу, корона давит. Корона. В общем, счастью не способствует. Это очень хлопотно быть таким великим. Хлопотно. Вот я говорил про женщину. 3 раза замуж. 1 мужик спился. 2 мужик спился. 3 спился. Потом они все поженились снова и не стали пить. женщины, которых они нашли во второй раз, ну, без короны были, и не были принцессами. В общем, все. Понимаете? И за всем этим стоит Господь, потому что Он хочет нас всех просто оставить живых. Потому что если мы кем-то командуем или манипулируем, этот человек не живой. Свобода воли его блокируется. Живое от мертвого отличается свободной волей. Я решил, я сделал. Если кто-то за меня решает, я робот, зомби или кто там еще, раб. Эти категории любить не умеют. Я рядом с собой делаю управляемую машину, которая любить не умеет. А у раба автоматически хороших качеств нету. И потом я пытаюсь ему внедрить хорошие качества, а оно спивается. Понимаете? Спивается. Потому что оно не может. И вот когда он напьется, он лучше, чем он трезвый. Потому что он немножко что-то человек. Потому что робот, он, знаете, на самом деле, что нравится, что не нравится. От чего счастье происходит, от чего оно не происходит. Когда у нас все причинно-следственная связь идет, все правильно, это тошно. От правильности счастье не возникает. Счастье возникает от неправильности. Когда мы делаем, потому что жизнь, она не потому что, не причинно-следственная связь, она вопреки жизнь. Нас привлекает жизнь. И поэтому надо сделать что-то неправильно. И он напивается и делает что-то неправильно. И все люди хотят сделать что-то неправильно. Альтруисты живут на чем? Это называется ананда, наслаждение. Оно от неправильности. Что-то сделать. Это такая природа. Или бхакти еще называют. Бхакти это жизненная сила, которая двигает нас вперед. Если все, мы не хотим быть роботами. И эгоисты, они просто зарабатывают деньги, потом просто просадили и хорошо посидели. И вспоминают только эти моменты. Это моменты счастья, оно настоящее счастье. Либо мы заработали деньги и отдаем их других. Это так делают альтруисты. В одном случае возможности вот так вот кутить неправильно, возможности счастья увеличиваются, в другом случае возможности счастья уменьшаются. Здоровье садится, зарплата и так далее, да. Долги появляются, друзей меньше. Но счастье, оно от неправильности. Вот с правильным человеком появляются неправильные алкоголики. Ну, надо что-то с этим делать, я не знаю. Да-да-да. Да, вы смеетесь, а один человек так вылечил себе эту язву. Он был очень правильный. Я коротко эту историю расскажу и будем в тему заезжать уже. У человека случилась грыжа, я рассказывал эту историю уже, случилась грыжа, и надо болезнь выследить, просто как Шерлок Холмс, выследить, где она появляется, да, вынюхать. Она у него болит, эта грыжа, прозаическая болезнь, только на работе. А на работе он ничего тяжелого не поднимает. Дома не болит, дома он шифонеры двигает. Значит, причина — раздражитель на работе. Раз, раз, раз. Когда она появилась? После какой-то нервотрепки. Человек что-то решил, на кого-то обиделся, кого-то обидел. Выяснили, обидел. После того, как он накричал на человека, который напился и трехэтажно его как-то куда-то послал там, да? Вот. Причем при рабочих это же стыд такой. И он и этого рабочего, значит, полишал всех премий, вот, как-то наказал его там. Вот. И после этого грыжа случилась. Он надорвался на ровном месте, не помнит даже как. Вот. И приходит на работу и не может подняться с кресла даже без помощи рук, и он даже не может по участку пройтись. Я ему говорю: Михалыч, у тебя дома не очень, а на работе тебя как-то хоть уважают. И вот ты злоупотребил властью. Да, ты правильно его наказал, но ты сам обиделся, понимаешь, ты сам обиделся. Это, знаете, как наркотик. Власть — это наркотик. Если я для себя ее употреблю, не для дела, а для себя, это нравится. И мне еще хочется, у меня плечи расправляются, грудь там и так далее, да. Вот. И говорю: очень скоро тебя все отвернутся, тебе доброе утро никто не пожелает. И там места не останется, пространства не останется, где ты будешь счастлив. И вот тебя грыжа сохраняет от этого. Он пошел, напился с этим рабочим, помирился, грыжа прошла. Вот и все, понимаете? Помирился, да. Надо найти эпицентр. Всегда вот это, вот эти болячки, они имеют ментальную природу сначала. Ментальную природу. Они нас сохраняют. А только потом на физику переходят. Вот. И они всегда имеют личностную природу. Они не по правилам возникают. По правилам, если у меня в личной жизни все в порядке, то есть я ни с кем не полаялся, не успел, то мороз, грипп меня обходит. Там чума, не чума, меня обходит. Мы когда заболеваем, мы потом говорим, ой, там экология не такая, ой, не то съел. Не-не-не-не-не, это исполнение тоже эшафот, исполнение приговора. Потому что одни-то заболевают, другие нет. Кто заболевает? Заболевают те, которые вот в личностных отношениях. Вот там их лечат. Таким образом. Лечат как? Когда человек, знаете, у человека не просто ушли личностные отношения, они живое заменилось на протез, на какое-то правило. И я стал немножко роботом. И задеваю людей вот этим своим, там, я не знаю, крылом или чем-то, и причиняю им боль. Я им по правилам начинаю рассказывать. А правило, закон, его же не обойти. Но закон уже есть. А тут, когда я становлюсь законодателем, меня надо, чем умнее человек, он автоматически у него больше власти. Ну, значит, и ответственности. А значит, сердце должно быть большое и горячее. Но если у него сердечко не сильно горячее, тогда ему надо власть эту прикрутить. И он вот все правильно делает. А вокруг такие тупые люди, но они защищены от него. Они не понимают. Или просто такие наглецы возникают. Или просто, если человек уже облечен властью, погонами, и он может юридически наказать человека, тогда болезнь приходит в него, его прикручивают. Как? Им надо прикрутить ресурс, потому что он им неправильно распоряжается. Не сердце командует, а закон. А закон не разбирается. Закон — это очень жестоко все. И прикручивают деньгами, здоровьем, с должности сняли. Встретили, побили где-то, лежит там подвешенный в каком-то положении. Ну так очень просто вот регулируются эти моменты. Почему? Личностных отношений было. Ну, надо в тему, да?
А можно спросить, а если бы этот начальник, он же должен был его наказать, не обиделся, не просто наказал, обиды личной не было, он бы не заболел?
Он бы не заболел. То же самое действие не было. Дело в том, что мы чувствуем, когда я был начальником, я наказывал людей, жестоко наказывал, ни один не обиделся. Я наказывал не за себя, мне было все равно, я был за предприятие. Вот ругаться можно, имперсонально называется, без личностей, не оскорблять. Понимаете как? Есть язык личностного общения, есть язык безличностного общения. Что такое личностное общение? Личностное общение, вот сейчас, минуточку, я прихожу, мне что-то не понравилось. Я говорю, да ты дурак, да ты лодырь, да ты негодяй. Ну как-то говорю, потому что ты вот это. То есть я ему сначала наклеил на лоб что-то, кем он является. Вот. Это личностное общение, оно годится, когда все хорошо. Когда плохо, оно не годится. Потому что этот человек меня не воспримет. А безличностное общение, я не говорю, кто он такой, кто я такой, кто мы обиделись или нет, я ему объясняю на пальцах ситуацию, что сейчас происходит.
А, например, безличностное общение?
Например.
Не знаю, тут лопать, что там кран хочет закручивать.
Например, сейчас скажу. Например, однажды у меня дома собиралась группа такая, религиозная группа, я читал всякие священные писания, мы там разбирали, думали, что мы умные, и потом к нам прислали очень умного человека, его назначили, сказали, о, это благословение. Но он был настолько умный, понимаете, это улавливается психикой на расстоянии, биополем. Он настолько все хорошо знает, а мы же ничего не знаем, как надо делать. И он сразу оценивает, что мы тут, конечно, зеленые ребята, и это настолько угнетающе действует, что на следующий раз половина не пришло, а на следующий раз еще половина. То есть он, и он ничего не говорит, он не делает замечаний, понимаете? И люди говорят, а я же ничего не сделал, я даже ничего не сказал. Ты подумал, а она тоже работает. Более того, мысль работает даже сильнее, чем ты до человека дотронулся. Потому что если я прихожу вот какой-то больной, и там я там респиратор какой-то на себя напялил, и вот он до кожи дотрагиваться нельзя, я просто рядом к нему не подхожу, и мне хорошо. Но если сидит злой человек, то я в одном квартале с ним не, хожу, не могу находиться, потому что ум это же такое дальнобойное орудие, что оно проникает, то есть не заградишь. Он на тебя посмотрел, подумал, и ты уже находишься под его воздействием. И вот сидит человек, и человек говорит, а я же ничего не делаю. Да ты делаешь даже больше, а юридически тебя за руку не схватишь. Вот откуда у нас это? Я же ничего не делал, я ничего не делал. Ну ты такое источаешь, смрад вот это мыслительный. И потом с этим человеком правильным такое случается, просто физиология его блокирует, чтобы у других не гасил. И человек говорит, а за что? Он за это. И вот как имперсонально. Этот человек, ну, у него очень сильный ум. То есть он как подумает, прямо совершается. И он очень. Да, ну в шахте, говорят, есть, сила такая есть. И вот он приходит, и мы прямо ощущаем. Знаете, есть слабые люди, он заходит, он что есть, что нет, его пришел, ушел, не заметили. А есть, бывает, заходит человек, даже молчит, и прямо чувствуешь его влияние. Позитивное, негативное, неважно. Ну вот это был такой человек, и чувствовалось негативное влияние, он был очень правильный. Вот, и это да.
Так что правильно может исходить негативная энергия?
А именно от них это. Сердце, оно неправильное. Разум, он правильный. Вот разум без сердца холодный, это есть дьявол. Дьявол это просто, это очень просто.
А если горячее сердце холодное,
то это... А должен быть баланс. Мы столько можем этого ума нагрузить, сколько у нас сердца есть. Если, ну, будет больше логики. Вот. Ну, мы сейчас об этом поговорим немножечко. Может, этой темы сделаем, я не знаю. Ну, можно и темы сделать. Да, серьезная эта тема, даже опасная. Ну ладно. Надо закончить мысль эту, да, чтобы дальше двигаться.
Значит, сильного ума.
А, да. А, пример имперсонального общения. Пример имперсонального общения. В общем, я его выгнал из дома. И был скандал, потому что он был, ну, как, казенный человек. И меня вызвали там на собрание, сказали, как ты вообще можешь, кто ты такой, этот проверенный, а ты какой, ты еще мелко плаваешь и все такое. Я тогда сказал, и там были религиозные люди с погонами, там были браманы. Я сказал, понимаете, а вот эта книга, тут, наверное, тут Бхагавад-гита, да? И там написано, Господь говорит, как меня увидеть вообще? Это то, что вот самое выделяющееся. Он говорит, среди там звезд я луна, вот звездочки маленькие, луна большая, вот он я, вот там вот Кришна рассказывает. Среди гор я Гималая, среди рыб я акула, ну самое значительное. Вот то, что мы видим, самое значительное, которое реально на нас действует, вот это и есть Господь, понимаете? Негативное, позитивное, он говорит, еще среди рыб и акул. Акула вроде, что там, несимпатичная же. Да. Вот, и я же говорю этим великим браманам, понимаете, этот человек так воздействует на окружающих, что никто не... Ему контролировать надо, я не знаю, саньяси, отреченных людей, которые уже... у них там микроны шлифовать надо вот этой там духовности, а не начинающих. Он на начинающих только взглянет... Ну это как из пушки по воробьям. И, да, у них поджилки трясутся, они в обморок падают просто от его присутствия. И, конечно, и разбегается. И говорю, это дело администрации. Понимаете, в этом говорится, что сатана не имеет своих дорог, он путает дороги Божьи. Если тут все есть, но все перепутано, надо просто расставить по своим местам. Вот этого человека надо поставить, ну не сюда. Пускай он контролирует там всех начальников. Вот там он у места. Начальников надо там хвоста накрутить, он как раз им подходит. И рассказал, вот зачитал с этой книжки, рассказал про него. Я не сказал ему, что он такой негодяй, что он это от него. Я просто его поставили, без его воли поставили не на свое место. И вот такое вот получилось исчадие ада. И он бросился ко мне обниматься, говорит, я не люблю с мужчинами обниматься вообще. Вот. Ну и ладно. Вот. Он говорит, ой, золотая голова и все такое. И те не могли ничего сказать. Вот. Не обидно. Просто надо показать ситуацию. Вот. Никто не плох. Но ты должен просто быть на своем месте. Нет негатива. Есть вот чернозем вот там вот под деревьями, он хорошо, а вот на столе вот здесь он как-то не на месте. Вот он негатив, да. А сам по себе, ну ничего. Просто неправильно поставлено. В природе вот все нормально. Но люди иногда что-то путают. Вот. Надо просто расставить по местам. И люди составляют между собой тоже комплект. А у нас говорится, надо тебе вот это убрать, а вот это добавить, вот это развить. Ничего не надо развивать. Как только ты попадаешь на свое место, в тебе талант начинает развиваться сам по себе. Но об этом мы говорили, тут про таланты это была целая серия. Итак.
А если не на своем месте, то тогда нужно необходимо лечить.
А если не на своем месте, вас будут бить до тех пор, пока вы не выползете на свое место. Это называется неудавшаяся типа жизнь. А тебе бьют, потому что ты не на своем месте.
Это вообще, ну, так и не выползли.
Да, и в этом тоже рука Божья. То есть есть Господь как Отец, а есть как Отчим. Его по-другому еще называют Сатана. Вот, Сатана. А он такой же самый. И я, знаете, секрет в том, пока я... Вот прошлая лекция была такая, ну я рискнул, я, наверное, рискну и сейчас это ее продолжить, а, называлась «Поучимся у демонов». «Поучимся у демонов». Мы все, мы думаем, что вот духовность это такая, это когда мне ноги моют, когда на меня там розы там сыпят, а когда я там... Нет, духовность это не такие, такая духовность. Вот Иисус был духовен. А вы взяли, прибили там гвоздями, да? Как вам такая духовность? У нас ассоциируется духовность, это хорошо, какой полный фэншуй со всех сторон, да? Нет. Духовность это, во-первых, это счастье, да, счастье это есть. Но это жизнь ради других, духовная. Как же назвать эту лекцию? Давайте как-то мы ее назовем, чтобы уже...
Полный фэншуй.
Нет, не пойму. Давайте назовем так. Своими именами. Давайте просто назовем вещи своими именами. Этот мир в полном порядке. В абсолютно полном порядке. Но здесь есть некоторая путаница. И причем эта путаница чисто в человеческом обществе. У животных этой путаницы нету. Почему? Потому что мы наклеили... Вообще, чем отличается духовный мир от материального? Есть мир истины или любви, а второй мир лжи. Чем отличается? Ничем. Просто там различные функции названы по-другому. Вот каждое название вот чего-то там... Ну вот, вот меня там зовут Виктор. Виктор это... Вот любое имя, оно означает какую-то функцию, да? Любое имя. Вот нет, вот есть имя Любовь, есть имя Надежда, есть имя, которое непонятно, что там вот Петр, например, ну, переводится там камень, например, да? Но каждое имя что-то обозначает функцию. И вот если имя и ты совпадаешь, ты счастлив, тобой все довольны, и у тебя по всем параметрам вот тут искомый фэншуй, да? Все хорошо. Если ты и имя не совпадаешь, ну как, вы купили пылесос, а он утюг, допустим, да, и вы утюгом пытаетесь пылесосить, ну грубый такой пример, и вы сдаете, говорит, что такое не работает. То есть если пылесос, он должен быть пылесосом. Если ты назвался грузием, значит полезай в кузов. Ты должен быть функция. Знаете, что такое функция? На санскрите называется... Есть саната на дхарма, То есть вечный долг. Вечный долг, когда я счастлив его исполнять, мне ничего не надо, мне понукать не надо. А есть просто дхарма. Дхарма – это долг. Дхарма – это долг. И это не надо лезть далеко в какие-то дебри, в астрологию, там, в хиромантию, что ж мне тут по судьбе написано. Это очень простая вещь. Это, знаете, это хиромантия, астрология – это для таких уже бестолочей, у которого перед носом его дхарма, его долг, но он не понимает это, потому что он заморочился какими-то высокими. То есть ты дочь или ты сын, выполняй обязанности дочери, сына, обязанности соседа. Вот если ты эти будешь выполнять, все остальное, то есть просто будь хорошим человеком, и потом сравни со своей натальной картой, с гороскопом, потому что гороскоп это, и тогда ты полюбишь вот это свое окружение, оно выстроится около тебя, оно не будет зеркалами, которые отражают твои какие-то вот недоделки, а ты увидишь мир такой, как есть. Он оживет. Мы окружены вещами, которые включены или выключены. Если я их люблю, они включены, и они просто волшебные. Для них не надо поддержания. Если не выключены, представьте, у вас отключили электроэнергию. И вы стиральную машинку вручную крутите, ну столько оборотов даже не накрутите. Утюгом тоже можно гладить, остывшим, да. Вот, ну вот. Вы ставите на газ, а оно не греет. А должно греть по инструкции. И вы смотрите. И думаете, что же за судьба такая? Вы включаете, газа нету. И вы не понимаете, что газа нет. Вот люди вот так живут. Рядом с ними выключенные отношения. Выключенные — это значит механические, без сердца. Вы просто почитали в книжке, ага, что ты с этим делать, вот это, и по инструкции. Нет, не получится. Знаете, почему не получится? Потому что каждый человек – это мир. Вот есть мир Божий. Да, конечно. Есть Божий мир. И некоторые люди, которые, как определиться, добрался человек до этого Божьего мира, можно очень хорошо определиться, он сильно востребован, ему ничего не надо, и он счастливый. Потому что в нем талант. Талант, кстати, есть у всех. Потому что на каждого человека план Божий есть. План Божий – это включить его талант. Но без разрешения человека не включает. Вот такой Божий мир. Есть люди, живут в этих мирах. Есть мой мир. То есть то, что я себе возомнил. Хороший или плохой. И вот я о себе возомнил, настроил планы, посмотрел телевизор, кино, воодушевился там. Курсы прошел и начинаю строить свою биографию. И удается построить. Но сначала этот мир у меня в голове складывается, это понятно, да? И он реально действует, окружающие знакомятся со своим миром. Вы знаете, вот люди, эти миры, они настолько практически параллельно не пересекаются. Вот я знаю одного, он электротехник, он в этих моторах, он всем рассказывает, как устроен... Это счетчик шведский и как советский, какая между ними разница. Мне вообще-то все равно, ну он просто поет, когда разговаривает. Он живет в мире этих счетчиков, да. Один человек рассказывает, как там за китами надо охотиться, я понятия не имею. Другой там за виндсерфинг. Он живет в этом мире, это его основное занятие, ну и где-то там деньги зарабатывает. Мы не пересекаемся, а он живет в этом мире. И есть там филателисты, которые живут, а мне все равно какие. Есть мир алкоголиков, да? У них там своя пхава называется, настроение, свои разговоры. Если я не алкоголик, то я их даже и не понимаю. Есть там мир эзотерики, они нахватались санскритских терминов всяких и разговаривают, и не понимают. Но я говорю о таком простом мире, который он физиологический, который, потому что вот те миры, это просто, значит, те... Одна и та же конфета. Конфета – это моя дхарма. Мне в жизни положено вот это сделать. А как, в какую обертку я заверну, это не так важно. Это должно быть счастье. Такое просто человеческое счастье. Счастье – это когда я чувствую себя нужным. Если я себя не чувствую нужным, то что бы я ни делал, как бы я ни прыгал, что бы ни доказывал, счастья у меня не будет. Я должен быть реально востребован. А реально я востребован только в зоне своего таланта. Востребован, что обо мне. А все остальные говорят, вот пока работал, был нужен. Уволился, забыли. А когда талант вот, уходит с этой комнаты, все сразу понимают, что что-то исчезло. Вот. У талантов пенсии нету. Так вот, есть мир Бога, это мир таланта. Господь и есть талант. Написано, в человеке я талант. Господь говорит, в человеке я талант. В каждом человеке должен проснуться Господь. Вот если он проснулся в тебе, так ты, вот тогда ты экипирован по полной программе. Есть твой мир, это твой план на твое тело, тебе тело диктует. Это называется, знаете, это некоторый атавизм с прошлой жизни или карма там, или долги родственников. То есть человек рождается с определенными долгами и с определенными претензиями. То есть он что-то хочет, врожденно уже что-то хочет, и что-то он уже должен. И вот из этого ему подбирается место, где он может максимально дать долги и максимально получить то, что он хочет. Из этого складывается вот наша жизнь. Если мы там удачно будем вписываться, это и называется дхарма. Знаете, вот каждая вещь, мы не воспринимаем долг как долг. Мы его даже, это что-то невидимое, но он существует. Знаете, как он существует? Если я его выполняю, я счастлив. Даже без всякого таланта. Это я сейчас рассказываю про материальное счастье. Если я несчастлив, это значит, я долг не выполняю. Каждая вещь имеет позитив и негатив. Две стороны. Две стороны. Когда мы женимся, выходим замуж, покупаем машину, ну, я не знаю, квартиру, устраиваемся на работу, мы как бы прельщаемся каким-то позитивом, а не негативом, да? Мы же так же выбираем эти вещи. Но негатив есть. Между ними есть долг, какие-то обязательства. Если этот долг выполняю, то негатива я никогда не вижу. Если только долг не выполняю, немножечко не выполняю, внимание вот этому предмету не уделяю, то тогда позитив уходит, появляется негатив и заставляет меня выполнять этот долг. Но это уже без радости получается. И пока я его не выполню, то получил вещь, она что-то стоит. Вот таких вот ежедневных каких-то или ежегодных каких-то вложений. И без любви, конечно, это трудно. Вот это такая простая вещь. Итак, есть мир Божий, есть мир мой. Мой мир, это еще надо отстоять. В силу того, что все окружающие меня люди имеют планы на меня. И они уже сложили во мне свое мнение. Они уже знают, на что он способен, на что он не способен. Ну понятно, что и человек, который живет в мире, придуманном окружающими, на него есть раб. Раб, зомби, робот. И Священное Писание он может не читать, потому что он ничто. Он стремится влиться в какую-то толпу ради безопасности. Он гордится своей национальностью, своей там отчизной. То есть, ну, понимаете, если человеку нечем гордиться, он гордится чем-то вот, личного. Говорится, когда нет личного мнения или нет личного транспорта, едешь на общественном. Да? Нет личного мнения, ты имеешь общественное мнение. Раб не имеет личного мнения. Он его даже не высказывает, потому что высказать свое мнение, это значит противопоставить себя как личность окружающим. И вопрос, будут они тебя уважать, не будут, это еще ну, спорный вопрос. Итак, на первом, и вот таких миров, которые слепили вокруг меня, моя жена что-то против меня, ну против, или думает что-то, я такой должен быть. Потом я раз что-то такое начинаю вытворять, и она говорит, о, а что ты вот это? Никто, апостол Петр говорит, никто не может никого судить, потому что не знает. Это надо, чтобы меня судить, и, чтобы знать, кто такой я, это до молекулярного уровня надо разобрать, все узнать, знать мои прошлые жизни, знать все, что я делал, да я сам этого не знаю. Но люди почему-то, и мы сами составили представление о человеке. Причем, знаете, мы составляем представление человека, и насколько нас интересует, где мы видим позитивную его сторону, да? Негативную мы даже не хотим смотреть, она нас не сильно интересует. И у нас есть у каждого такая картотека или полочки, и мы всовываем ее на эту полочку, этого человека. И когда этот человек вдруг начинает вести так, как не так, как я себе его нарисовал, у нас возникает ненависть. Именно ненависть. Потому что ненависть не просто вот, потому что есть любовь, а есть ненависть, противоположная по этому качеству. И ненависть заставляет меня подойти к человеку и ласковым голосом сказать: дорогой, так же не делается. Потому что вот тут написано, ненависть. Оно не понимает, оно бестолковое. Вот. И потом это конфликт разгорается. Сначала мы терпим друг друга, но не выяснена ситуация, они никуда не деваются. А все почему? Потому что я себе его нарисовал таким, каким он не является, и он не виноват. И он сам не знает, что он такой. А когда же все будет хорошо? А тогда, когда в нем Господь включится, талант. А вот теперь мы будем называть вещи своими именами. Почему мы заблудились, и мы не понимаем, что мое, что не мое? Почему нас легко обмануть? Есть мир правды, есть мир лжи. И как бы нам перейти в мир правды? Надо начать говорить правду. И вы думаете, это легко? Это очень нелегко. Это очень нелегко. Я рассказывал пару историй, как мне задание просто давали. Говори правду 2 недели. Я начал говорить правду 2 недели. У меня все, что болело, зажило. Репутацию потерял всю. Всю. И через 2 недели мой рейтинг поднялся там в глазах у всех. Я устроил потом забастовку, 5000 людей за мной пошло. То есть я стал таким героем. Но сначала все, что я как бы позиционировал себя там, щеки надувал, что я такой, я сказал, я вообще не такой. Я стал сначала просто, все сказали, ой, ты такой, фу. И тогда исчез страх, понимаете, мне нечем стало шантажировать. И тогда человек готов на подвиг, ничего не боится. Биополе увеличилось. И Господь включился, потому что Господь есть истина. Если я лгу через слово, как он меня будет слушать? Как я с ним могу разговаривать? Я лжец, как я могу разговаривать с истиной? На каком языке? Как, знаете, на иностранном языке. Потому что он мне говорит же правду, а я его опровергаю. Мы спорим с ним. Вы замечали, что, знаете, а святые люди, они много не думают, они просто идут с пустой головой и восхищаются, как все хорошо. А если человек идет, и он такой умный, у него в голове жужжит, а вот это так, вот эти такие законы, вот это такой закон, не святой. Он все время разговаривает, но это хороший процесс, он спорит с Богом в этот момент, разговаривает, что-то выясняет. Это хороший процесс, он может до чего-то додуматься. Итак, по большому счету есть 2 мира. Я сказал, что есть 3 мира. Есть мир мой, на меня. И я могу в нем жить. Есть мир, в котором я могу жить, который придумали другие. И есть мир, в который мне придумал Господь. Я могу там жить. Но по большому счету, есть мир, который мне придумал Господь. Это мир духовный, где все правда. Но мне надо говорить правду. И вот те 2 мира, они оба лживых. Что я себе придумал, хотя это предпочтительнее, тогда я личность. Я материальная личность, я имею материальное счастье. У меня там какие-то войны, может быть, будут. Ну, потому что быть личностью без Господа невозможно. Там у меня есть отношения с Господом. А вот когда я раб, тогда мне Бога заменяет вообще кто-то. То есть я трус, я просто, ну, потом иду на фарш. Кто живет в мире Божьем, их легко определяется. Они ни у кого в голове не укладываются, эти люди просто. Потому что люди, ну, на их полочке, да, Бога не положишь. Он торчит со всех сторон. И, ну, сначала на них пытаются наскакивать, потом от них, ну, себе дороже называется, да? Господь так делает, что с ними случается что-то, отстают, и потом их прославляют, и все нормально. Но всегда есть момент выхода из системы, выхода, чтобы я оторвался из этих вот миров, чтобы они отлипли от меня, чтобы я от своего мира. И поэтому Господь сначала уничтожает мой мир и миры окружающих во мне. И я вообще никто, и зовут меня никак. А только потом помещает в свой мир. Только потом. Мы же хотим обрести талант без вот этой процедуры, без вот этой ямы, которая называется, вот второе рождение называется, дважды рожденные. Вот это талантливые люди, это дважды рожденные, это не только там инициированные, это люди с Богом. А родился свыше, говорится. Но чтобы родиться, надо умереть. И умереть это, ну, это очень реально умереть. Это очень чувствительно. Тебя просто все плюют, все отказываются, никто тебе в помощь. Люди не хотят проходить эту стадию. И самое интересное, Господь не говорит свой план. Если бы нам рассказали, вот да, мы тебя сейчас похороним, все это отберем и потом тебе вот это дадим, может быть, согласитесь. Господь не говорит, прежде чем уничтожить это все. Только на чистый лист. И все люди великие в любом деле, композиторы, политики, революционеры, ну, кто угодно, святые, они проходили эту яму. Никто вот так вот потихоньку, потихоньку, лучше, лучше. Этого процесса не существует. Не существует. Это учение преисподней. Назовем его так, да.
То есть что-то не так.
Да, если все это правильно, то что-то не так.
Да,
да, да.
Да, да.
Итак, чем отличается мир дьявола от мира Бога? В одном все правда, в другом все ложь. Чем еще отличается? В мире Бога все действует мгновенно и неожиданно. Что подумать не успеешь, и планов составить тем более не успеешь. Это называется чудо. Чудо. Причем это чудо может быть, смерть это тоже чудо. Раз, раз, и, то есть как в негативе, так и в позитиве. Мы, вот кто был на прошлом, рассматривали мы. Господь действует быстро, дьявол действует медленно, постепенно. К дьявольскому миру относится все, где вам говорят, постепенно вы чего-то добьетесь. Это мир дьявола. И проблема у нас не с Богом. Господь нас готов в любую минуту принять и все такое. И простить, и Он нас не осуждает. Проблема с дьяволом. И знаете, в чем проблема? Что мы его не уважаем. Если я не буду его уважать, потому что и Бог, и дьявол – это одно лицо. Одно лицо. В Бхагавад-гите написано, ну, как доказательство. Вот там Кришна Арджуне говорит, если ты сейчас не сделаешь то, что я тебе говорю, твоя природа заставит тебя сделать то же самое. То есть, если мне Господь мне говорит из сердца, сделай вот это для других, не для себя, он никогда, это его почерк, для других ты что-то делаешь, и там находишь все, что тебе надо. По дороге это называется предание, это называется риск. И он тебе, когда это говорит, ты совершенно не готов туда идти. Это просто героический шаг. Это Господь тебе сказал. Итак, святые или герои, две категории Божьей реальности, они действуют так. И просто талантливые, удачливые люди. Они немножко сумасшедшие, их так называют, не от мира сего. Они действуют нелогически. И все не понимают, говорят, смотрите, куда вы, там ничего этого нет. Ну так а потом у них удача, говорят, повезло. И потом с них говорят, ну повезло. Если немножечко протормозил, добыл доказательство, что туда надо все-таки идти, то есть по логике. Потом сзади подходит дьявол с вилами и толкает меня по этому же маршруту. Но из-за своих уже, понимаете. Это то, что я говорил. Позитив и негатив. Если ты не делаешь долг, то негатив тебя заставляет его делать. Но сейчас я говорю про санатану дхарму, когда ты с талантом это делаешь. Ты служишь Господу. Господь тебе говорит, помоги этому. Ты идешь, а он тебе экипирует. как пожарника или как там кого-то, да? Как героя. У тебя все это есть.
Как определить вот этот долг?
А?
Как понять, что, вот, допустим,
Это ты не можешь, ты не боишься, ты должен, ну, ты как должен, ты не боишься это делать, ты не боишься умереть. А герои, святые, они не боятся умирать, а те, кто боятся умирать, они уже находятся по другую сторону. Их страх, страх — это зловонное дыхание дьявола, так вот поэтично один человек сказал. А значит, это не потому, что он с тобой, ты просто отвернулся от Бога, но это ты сам отвернулся. И вот я что хочу сказать. Я хочу сказать, назвать вещи своими именами. Ну, в таланте там все понятно, в любви все понятно. У дьявола непонятно, потому что там все напутано. Мы путаем у дьявола вот это дьявольское, вот это Божье. Много Божьего у дьявола названо Божьим, но Божьим не является. Ни одна религия не Божья, ни одна религия. Ни одна благотворительность не Божья, она такая же сатанинская. Просто есть две. Сатанинское, просто назовем вещи своими именами. Если мы назовем вещи своими именами...
А чем благотворительность плоха?
Она неплоха, я не сказал. Я, более того, я ей даже не сказал, что дьявол плох. И Господь, да. Вот мы считаем дьявол, это... Смотрите, ну мне придется рассказать тогда, как он действует. Это в планы не входило. Если у меня есть хоть малейшие желания, мои материальные, нормальные желания, в этом нет греха. Мы должны учиться у дьявола. То есть и он мне это выдаст. Не Господь, понимаете? Господь мне выдаст это автоматически. То есть я должен это заработать постепенно. В материи все проходит только постепенно. Только постепенно. Оно растет, как, вот, как растение растет. Его нельзя форсировать. Как вот цветок, потихоньку, если я подойду, мне захочется быстрее его так подтяну, там оно завянет. Вот так и во всем. В сторону улучшения или в сторону ухудшения, но если это просто для меня, чтобы просто мое здоровье лучше было, чтобы я больше там пользы приносил, ну я, вот если есть это я, то это от дьявола. Почему? Потому что моя воля, а не Господа. А я не знаю, ведь беда в том, что я не знаю, какое мое предназначение, пока мне Господь не скажет. И как только я только родился, уже есть мой путь, уже есть мое место. И если я это я, то я в порядке. Если я иду по своему пути, у меня все в порядке. Но только я схожу со своего пути, если я логически... Этот путь, свое предназначение, хорошее, благотворительность, там, мир спасать, сам придумай, потому что просто посмотрю и логически решу, то я ошибся. Ошибка называется грех. Грех — это мимо цели переводится, помните, да? Это не значит, что это не надо делать, но это значит, что это не мне, может быть, надо делать, а другому. Потому что эти вещи делаются, все вещи делаются с Богом, без Бога ничего не делается. Так это, как в песне. И стоит шаг пройти, заносит время след обратного пути, у жизни просто нет. Так вот, у святого след не заносит. У таланта свет не заносит. Потому что все, Господь дубли не делает. Дубли, клоны не живут в этом мире и вообще ни в каком мире не живут. Господь делает все им пошив. Ни одна снежинка на другую не похожа. Если мы хоть кого-то скопируем, это за нами просто будет идти бульдозер от Господа и зарывать это. То, что я делаю, я должен делать впервые, как делают это таланты. Понимаете? Все остальное... Но я могу жить счастливо, материальной жизнью без таланта. Но для этого мне надо... И Господь говорит, нормально, можешь так жить. И это называется материальное счастье. Это называется добропорядочный гражданин. Но надо понимать, что это не Божье. Божье – это святость. Божье – это только для других, я про себя забыл. Божье – это самопожертвование. А если я такой, у меня там вымпелы, там, грамоты почетные, мне все знают. Еще хочу сказать такую вещь. В Все, что официально зарегистрировано в этом мире, Божьим не является. Ни один
свет. Они же выдают бумажку, что вот зарегистрировано.
Я сейчас объясню. Венчание происходит, ну, венчание, которое происходит так, в наших регионах, да, это на самом деле венчание, это все ритуалы, только не пугайтесь, не разбегайтесь, сразу скажу, сатанинские, ну, в этом плохого нету, понимаете, нету плохого, но у вас должна быть, смотрите, сначала любовь, печать от Бога, это не печать ЗАГСа, вы сначала должны влюбиться. Это означает, вот все мертвые, а вот она или он вот видит, что оно живое. Печать от Бога. А потом можете регистрировать. Но если вы просто зарегистрировали, а любви не было, я извиняюсь. У нас официально нет ни одного настоящего... Смотрите, наше общество не заинтересовано в зарегистрированных героях, в настоящих героях. Потому что, смотрите, князь мира сего, вам что-то это говорит? Мира сего, какого мира? Ну вот всего мира. В Ведах описывается материальный мир. Князь тьмы, князь лжи. Но это Бог, понимаете? Это правило поведения жить без Бога. Он говорит, хотите жить без меня? Вот вам правило, живите. Если вы нарушите правила, это жить по правилам. Сатанизм это жить по правилам. И все. Сатанизм это... Не оскаленная физиономия, вот это уже зачистка происходит. Вот как раз, когда кто-то приходит и тебя убивает, это от Бога, потому что ты заигрался в правила, а правила ты все, ни одна плоть не освободится по закону написано. Сатанизм это правильно, это когда сердце полностью уже гаснет, и ты просто живешь как это ты умер. Понимаете, где смерть? Это не с рогами, это не преисподня какая-то, это просто по правилам жить. И в нас есть некоторая механическая часть. И мы ее должны соблюдать право. И поэтому Иисус сказал там кесарю кесарю, Богу Богу. Он не сказал, что кесаря надо убить. Он сказал кесарю кесарю. Какие у вас есть материальные желания? По правилам. Но ты должен понимать, это не Божье. У тебя должно быть что-то такое для души. Потому что если у тебя все будет по правилам, ты покойник. Мы просто не сможем так жить. Не сможем так жить. Итак. Мы думаем, что сатанизм это вот сатанинские секты какие-то и так далее. Любая религия есть сатанизм, потому что они подразделяются. Есть, я специально изучал сатанинскую символику. В каждой религии официальной она присутствует.
Даже в христианской?
Почему даже в христианской, ведической, мусульманской? Потому что это и суть одна религия. Есть надрелигиозная власть, которая во всех религиях одновременно... Раз и ввели там рай и ад. Вот раньше не было, сейчас ввели. Потом раз ввели идею грехопадения. Раньше не было. Потом раз ввели это. Это говорит о чем? Это говорит о едином управлении всеми религиями. Мы должны это понимать. Это раз. Опять же говорю, в этом страшного ничего нет и никакого греха нет. Мы просто должны это понимать. Мы должны это уважать. И, понимаете, если я что-то не уважаю, значит этого я не понимаю. Я не понимаю. А сейчас одну минутку. Если я этого не понимаю, я плана Божьего не вижу. Потому что что дьявол делает? Это я напортачил, мне Господь сказал, я что-то напортачил, а дьявол приходит и подбирает. Лишнее убирает. Он говорит, это нежизнеспособно, надо убрать. Вот что он делает. И больше ничего. Зачищает. Некроз. Некрофилия. Знаете, что такое? Любовь к мертвому. Вот у нас любовь к мертвому. Любовь к механической любви. Любви, чтобы было приятно, вот это тело. А настоящая любовь, она не зависит от чего. Если эта любовь от чего-то зависит, это некрофилия. Ну, такое слово интересное. Итак, небольшой анализ. Да, вы хотите?
Про единое управление всеми религиями. Расскажите, как это самоуправление происходит?
Как управление? Управление людьми происходит... Понимаете, я еще хочу сказать. Ну, вот такой вопрос задали. Вы не один вопрос задали, а несколько. Ну, сейчас скажу. Люди в своем самозабвенном, я не знаю, что они такие цари, вот мы изучаем, знаете, в капле там инфузории плавают, но вот нас тоже так же изучают некие существа, которых мы называем инопланетяне, например, да? И вот ранние христиане, у них были, как же их называли, не алконы, как же их называли? По-моему, алконы их и называли. Они говорили, что нас создали не один Господь, а несколько. То есть их была несколько, некоторая корпорация такая. И вот они нас создали и по своему образу подобию. И теперь нас используют. И по всем показателям, что они, ну, то, что мы про дьявола говорим, вот там, то есть нас создал как бы дьявол, получается. Ранние христиане. Потом это потихонечку, потихонечку, потихонечку. Но вся символика сатанинская осталась во всех этих. И
например,
Ну, например, сейчас скажу. Нами управляют, первое, войнами, второе, религиями. Религия – это мирное управление, когда человек добровольно соглашается так делать, потому что это духовно. Ну, просто он смирный человек, и ну, добровольно как бы… Потому что если человек не считает себя рабом, он работает более эффективно. А если человек считает себя рабом, он неэффективен. Ну и периодически приходится просто… Ну, войны. Как делаются войны? Ну, например, как делаются войны? Давайте. Первая, вторая и третья мировая война. Если кто-то, ну, я считаю, тут взрослые люди, если кто дети, засуньте соски назад в рот. Кто-то, если Библию уважает и читает, там есть книга пророка Даниила. Просто прочитайте эту книгу пророка Даниила, и там Первая и Вторая мировая война, и которая сейчас начинается, точно по книге пророков. То есть это уже говорится, не случайностью возникает. Как организуются войны и как они делаются? Они делаются не народом. Например, вот сейчас мне звонит человек, он там в Донецке, да, вот события в Донецке. В Донецке мы смотрим. А в этот Донецк было продано такое дорогостоящее оборудование на миллионы гривен там, вот. Не знаю, продано, не продано, неважно. И, а как у вас там? Мы на вас смотрим, там вы, и там ответ такой, ха-ха-ха. Как же там?
Сказки Андерсона.
Сказки Андерсона, вот так прозвучало. Сказки Андерсона, нет ничего такого. Угу. Нет ничего такого. Потому что, ну, телевизор, все, во-первых, смотрите. Сейчас я вам все объясню. Чтобы понимать, какие новости, как делается война. Она делается несколькими людьми. Просто она планируется так, вот там надо сделать войну. Готовится народ. Идет прошивка. Одни такие, другие такие. Потом делается шоу какое-то. Ну, например, вот я даже записал. Вот то, что я вам говорю, это не просто информация проверенная, перепроверенная. Она легко проверяемая вами. Чтобы вы просто не строили иллюзии. Во-первых, вот как я не хотел эту тему, но вы вынуждаете. Ну, это как раз к теме, что все-таки ложь есть. Никакой войны нету, никакой народ, ничего. Просто сначала делается как? Как делается вот это сатанинское? Сначала вкидывается идея. Не, я не смогу, просто это предыдущая лекция, полностью я вам не могу передать. Это предыдущая, да. Мне хочется просто идти дальше. Да. Просто смотрите, ну, например, на примере гомосексуализма. Недавно гомосексуализм был, за это побивали камнями на Западе. Теперь это вот Кончита, да, пожалуйста. Любите на здоровье. К нам вроде бы пришли, вроде бы фашисты, не фашисты. Но зачем они вот прямо сейчас ввели уже закон об отмене уголовной ответственности против гомосексуализма? Почему этот закон так они поторопились ввести? Вот просто давайте задумаемся. Давайте задумаемся. Это я, кстати, говорю на ваш ответ, потому что это религиозная вещь. А дальше. Если взять Великобританию, вот уже сейчас на государственном уровне введен закон об определении половой принадлежности с 8 лет. Это означает практически, что воля родителей не учитывается, берется мальчик или девочка, и мнение врача. Это открытая информация. Законодательный, значит, интернет такой, вы можете просто войти и законодательство посмотреть. Это не какая-то желтая пресса, это на государственном уровне. Мальчик или девочка смотрится, и вот он, ну, раньше было так понятно, кто, а сейчас уже, оказывается, непонятно. Если у него там, вот он мальчик, он с куклами любит играть, надо же его утвердить в этом, чтобы он потом не мучился. Таблетки, уколы и спецвоспитание. Это Великобритания. А теперь возьмите, как же эта страна, не Швейцария, а как ее? Норвегия и Голландия. Голландия, Норвегия. Там сейчас зарегистрировано официально на государственном уровне 5 типов брака. То есть традиционный брак мужчина и женщина на государственном уровне. То есть, ну, конституция, все такое. Мужчина-мужчина, женщина-женщина, там бисексуалы, там гетеросексуалы. А пятое, не знаю, мне фантазии не хватает. Что там они еще придумали? Ну, не знаю, нет. И разрабатывается проект 48 типов брака.
Куда уже практически легализовано?
5 легализовано, а 48 законопроект готов. Это, знаете, что означает? Это значит, в паспорте будет стоять мужчина, ну, мама-папа и партнер, первый партнер, второй партнер, там будут животные и дети. Вот только то, что я это, вот это понял из этого всего, но 48 мне фантазии не хватает. Для чего это делается? И кем это делается? А вот это делается вот теми алконами. Вот эти, что такое дьявол? Дьявол — это не любовь, это холодная рациональная логика. У нас есть мозги, у нас есть логика, разве есть что-то плохого? Нет, ничего плохого в этом нету. Но без сердца это превращается в ужасные вещи. Так вот, есть существа однополые, их называют рептилоиды, да? Или это инопланетяне, которые однополые. Вот на Земле же есть однополые существа. Ну, бесспорно существует, да? Вот. Меняют пол, например, вот гупики, да? Если там самок не хватает, как самцы превращают. Такое явление в природе наблюдается. Да-да-да, есть однополые существа. Так вот, есть гуманоиды, которые превосходят нас многократно, но они однополые. И у них то, что у нас называется любовь, у них этого не существует. Почему? Что такое любовь? Любовь — это я люблю, что мужчина и женщина любит, она вообще на него не похожа. Я такой и могу любить все многообразие. Другое. Вот это любовь. Если мужчина может любить женщину, он может любить весь окружающий мир. И как любить? Попускать. Ну, нарушил там, ну ладно, на, из себя добавил что-нибудь. Вот любовь, и все это утряслось. Вот. Но если... А кто такие гомосексуалисты? Гомосексуалист — это человек, который любит такое же, как он, но не другое. Это онкологическое мышление с точки зрения нормального человека. Вот это и есть демонизм. И вот эти существа прилетают, и мы знаем, это в Библии написано, совокуплялись они, брали женщин, это во всех священных писаниях это есть. И у нас появляются гомосексуалисты. И это не потому, что они деградировали, их такими сделали, это генетический эксперимент. Именно они управляют планетой. Поэтому Обама, я вот на бис повторяю, Обама заявил в 2011 году, что политика Соединенных Штатов будет таким образом планироваться, каким образом та или иная страна относится к гомосексуалистам. Казалось бы, при чем тут гомосексуализм? А потому что гомосексуализм, садизм, фашизм и так далее, вещи вот эти, это с одной грядки. Просто вот это гомосексуалисты, это вот Кали-Юга, вот эта эпоха называется Кали-Юга, она это цветы калиюги гомосексуалиста. Мы видим, вот она, вот эта Кончита, да? Замечательный цветок калиюги вот нашему времени. Почему? И можно сказать, вот напали на нас нехорошие эти инопланетяне, и нам ничего не... Извините, а где нормальные мужики? Где они делись? Если будут нормальные мужики, нормальные женщины, никаких таких не будет. Такие вещи приходят. Закон кармы никто не отменял. Причинно-следственные связи никто не отменял. И какие бы инопланетяне, как бы ни вооружены они были, как бы они нами не управляли, как бы они нам не зомбировали, но закон кармы никто не отменяет. И поэтому готов ученик, приходит учитель. Готов ты умереть, то есть у тебя теряешь смысл жизни. Приходит какой-то фашист, убивает тебя, убивает только мертвых. Если у тебя есть что еще сказать в этой жизни от Бога, ты не умрешь, твое предназначение защищает тебя.
Да. В Тибете китайцы там тысячи лам убили.
Да.
Как это вяжется?
Так же и вяжется. Идет уничтожение культуры и заменяется ее вот ну, такой культурой. А есть культура и есть такой национализм. Национализм это хорошая вещь.
То есть получается все эти ламы были мертвые, или как понять?
Да, да. Сейчас я объясню. А, национализм это... Национальная культура это... Пока человек не обрел свой талант, мой талант это портал к Богу, и я потом что-то на гора выдаю. То есть я начинаю жить. Жить это означает влиять на окружающую среду. Вот. Но пока я его не обрел, я нахожусь в какой-то национальной культуре. И эта национальная культура это общий такой портал, и нас там это к этому Богу готовят. И вот если срезать все корни национальные, а тогда это национализм, как узнать, что они срезаны, оно переходит в нацизм. Национализм это я уважаю свою культуру и вот те тоже. Потому что они образовались, тут такая природа, тут такая пища, и вот ну, тут такие вещи. А нацизм это я не просто уважаю свою культуру, я хочу уничтожить все остальные культуры. Вот это нацизм. И вот когда вот тут перерастает, это значит все, корней у тебя нету. И я вот там за ридную Украину, как нет у тебя корней, потому что настоящая культура, она Божья, это портал, значит портал уже уничтожен. Значит вот эти там эти рептилоиды, или там дьявол, или сатана, и это все прописывается ну, в официальных вещах. Ну, как прописывается... Сейчас я сделаю такое утверждение и берусь его доказать, что нет ни одного официального святого. Все святые неофициальные. Бог неофициально. В мире дьявола все официально, в мире Бога все неофициально. И Господь тут сам неофициален.
А что вы вкладываете в понятие тогда официальное?
Официально это зарегистрировано на бумаге, например. И узаконено.
А Библия тогда?
И Библия, вы думаете, она писалась без этого? Я недавно... Ну вот вы тут недавно, я читал Библию первое, второе издание, третье издание, и как они деградируют, как там дописывают. Читал Бхагавад-гиту, и как там дописывают, переписывают, и видно тенденция. Бога все меньше, 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 а больше всего такого материального становится. Это вот в священных писаниях. Ну, например, вот сейчас я вам как пример скажу о деградации. В Библии, просто я Библию сегодня не взял. Ну, поверьте, на слово там это есть. Вот Шримад Бхагаватам, песня третья, да? Это как просто в наглую переписывается Священное Писание. Вот в оригинале, как было написано. Оригинал, где можно прочитать. Это Читание Чаритамрита, Мадхья Лила. 8 глава, текст 246, комментарий. И в этом комментарии есть ссылка на вот этот текст. И там перевод этого текста. Перевод гласит: человек, который с большим усердием изучал Веды и достиг в этом успеха, безусловно, славится среди людей. Однако еще больше высокого положения занимает тот, кто непрестанно слушает о величии лотосных топ Мукунды, пребывающих в его сердце, и возносит им хвалу. Я немножко переведу такой, позволю себе комментарий. Человек, который вот это вот все зубрит и учит, и все хорошо, он, конечно, очень молодец. Да? Но тот, кто слушает о величии лотосных стоп Мукунда, это Господь, Мукунда переводится как Господь, дающий освобождение. В сердце человека живет Бог. И вот если человек слушает его, минимально как совесть, а максимально, как он просто дает задание, ты идешь, вот. И потом ты кому-то рассказываешь, в христианской традиции это называется свидетельство. Вот кто что-то сделал и свидетельствовал, вот мы часто говорим, слава Богу, а ты имеешь эту славу, чтобы так говорить? Слава Богу, когда тебе Господь послал, ты рискнул, сделал, и потом расскажешь, вот какое чудо Господь совершил через меня. И вот это воздействует на умы людей так, как ни одни книжки не воздействуют. Вот этот смысл. Кто или по Духу Святому называется жить. Вот это вот, если на христианскую тематику перевести, это то так. Еще раз прочитаю. Человек, который с большим усердием изучал веды, достиг в этом успеха, безусловно, славится среди людей. Однако, еще более высокое положение. То есть не умный человек, а то живущий по сердцу, еще более высокий человек. Но это человек-практик, это человек бесстрашный. Еще более высокое положение занимает тот, кто непрестанно слушает о величии лотосных стоп Мукунды, пребывающих в его сердце, и возносит им хвалу, ну стопом. То есть стопом, почему стопом, чтобы понять? Потому что Господь идет, не стоит, вот мне хорошо, он там у меня внутри. Он идет, он показывает, ты смотришь, но если ты понимаешь, куда тебе идти. Это ты делаешь свое решение, это ты проявляешь инициативу, и сам будешь за нее отвечать, для этого это риск. А вот теперь, 2 года спустя, тот же текст, тот же санскрит, тот же пословный перевод. Но перевод другой, смотрите. Тот, кто с большим усердием долгое время внимает духовному учителю. Вы слышите? Духовному учителю. На санскрите нет этого слова даже. То есть тот, кто слушает кого-то, никто изучает веды там. Тут как-то вот как хочешь, так и изучай. Тут духовному учителю обязаны, тут уже обязаны, понимаете, обязаны слушать рассказы о качествах и деяниях чистых преданных, ну святых. Вообще этого нету. В изложении чистых преданных. Практически администрация. Ты должен под эти лотосные стопы этих администраций. В глубине сердца чистые преданные всегда размышляют о лотосных стопах личности Бога Господа, который дарует освобождение своим преданным. Где про славу, где как, ничего этого нет, вообще нету. Замена полная.
А разница между ними сколько?
2 года. 2 года? 2 года. 2 года. Просто следующее издание, следующий перевод и все. А я для интереса нашел в этой читании Чаритамрити другие ссылки на Шримад Бхагаватам. И можно было подумать, и там слово в слово прямо написано, как вот есть. Те, кто, понимаете, инициатива забирается. Инициатива – это есть Господь. Ты должен сам решать, ты должен проснуться и сам решать. Но ты должен быть под кем-то. Под кем-то. Это есть рабство. Я тогда когда-то брошюрку приносил, там 2 линии руководства. Написано, есть административная линия руководства, есть духовная линия руководства. То есть есть духовные учителя, которые ты к ним приходишь, они тебе воодушевляют, что-то делают. А есть руководство, которое занимается строительством зданий, куда деньги девать там и так далее. И вот из этой брошюрки ясно видно, что духовные учителя вообще ни шагу не могут сделать без вот этих вот администраторов. Там написано, это официально. И там подписались там выдающиеся махараджи такие. Вот. Смотрите что, если просто администрация, вот я сейчас говорю о религиях, на ваш вопрос, извините, что так долго. Если просто администрация скажет, а вот так вот будет, человек скажет, а с чего бы это? Но если между администрацией и мною поставить духовное руководство, причем это духовное руководство полностью подчиняется администрации, и цель духовного руководства, в кавычках духовное руководство, обработать меня, чтобы я молился на администрацию, вообще никаких вопросов не возникает. И роль религии именно такова. Роль религии. И поэтому, если вы помните религию в этой, в Библии названа, как же названа, шлюха. Религия названа шлюха, проститутка, которая питается там кровью святых, написано. Здесь, в этой, в Бхагавадгите, вот это пишется, 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 вот так, вот так, вот так вот, там Кришна Арджуне объясняет, как жить, а в конце он говорит, вообще плюнь на это все и просто слушай свое сердце. И даже меня не слушай. То, что наружи, вот то, что внутри, слушай беспрекословно. То, что снаружи, ты должен обдумывать. Обдумывать — это значит советоваться со своим сердцем. Вот разговаривать с Господом. Тебе поступила информация, ты говоришь, Господь, как оно? И ты чувствуешь, что оно так или не так.
Понимаете? Вы считали, что такие искажения сознательно приносят?
Конечно, конечно.
В таком виде, в котором большинство как-то может понять, чем больше формализации.
Конечно, более того, сейчас одну минутку. Все святые, которые зафиксированы, не являются святыми. Потому что, опять же, смотрите, надо поставить на своими именами. Все бандиты, которые вот бандиты, объявлены официально, что вот ату их всех герои. Все бандиты, которым вот надо направить народ туда, 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 объявлены героями. Все святые, которые, ну просто вот Владимир Ясносолнышко по горло в крови 3/4 населения уничтожил. Сколько городов там несчетно, да, святой. Что, он разве методом Иисуса действовал? А вот это там трое перстей на двое перстей, сколько еще повыгорало городов. А люди за веру шли и говорят, лучше сгорим, но так креститься не будем, мы по-апостольски как-нибудь. Это разве христианство? Оно никакое отношение к христианству не имеет. Я рассказывал, что наше христианство, православие, оно из пяти традиций сейчас слеплено. И когда оно было слеплено? В 1905 году. Вот это вроде революции, мы ничего не знаем, что на самом деле с религией творилось тогда. Слепили. Вот. Но хорошая вещь очень получилась, хорошая вещь. Это значит, что ей пренебрегать ни в коем случае. Потому что мы знаем, все святые приходили, и Иисус приходил, Иисус говорил, что, ну, мамоне, в общем-то, молитесь, но надо знать как. Если у тебя есть материальные желания, ты не можешь к Богу обратиться по этому поводу. Ты идешь в церковь, и там дьявол. И вот это правильное обращение к дьяволу, обращение как к Богу. И тогда тебе попускает, и ты это делаешь, свои материальные желания, не наступая на мозоли ближних, выступаешь. Вот. А когда ты свои желания исполнишь совершенным образом, то есть ни на кого, ни за счет других, тогда они тебя исчезают, потому что они называются совершены. И они совершаются под руководством Господа, вот под руководством этих правил. Потому что и тогда Господь тебе дает задачу. И ты тогда ни от кого не зависишь, тогда у тебя начинается талант. И ничего плохого нет в этом. И если я буду куда-то плеваться в одну сторону, а в одну сторону хорошо, это вот уже есть сатанизм. Разделяй власти. Дьяволен, разделяющий, он так и переводится, это слово. А все Божье.
Ну да, в церковь люди ж ходят, просят Господа материальные желания все.
Да. Я вам просто расскажу, как. То есть сначала религия, 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 потом, когда религия приходит в упадок, люди, ну, настолько надеются на правила, настолько они становятся бездарные, понимаете? Бездарные. Приходит война, и мы говорим, а за что? Я же ничего не делал. Вот именно за это, что ты ничего не делал. Ты бездарный. Ты, война приходит к обывателям. К обывателям.
Хорошо, религия, вместо веры где?
А вера до религии не имеет отношения.
Ну почему? Сейчас же слепят этого мотела, старость.
Вера, слово вера, имеет отношение, я верю то, что мне совесть говорит. Совесть говорит не аргументированно. неаргументированно. То есть, смотрите, все законы вроде против, но сердце говорит, а вот это надо сделать. И она, более того, сердце говорит, нарушить надо закон. Нарушить закон. Ну, пожалеть. Вот ему положено, ну, он сам туда вот стрял, так ему и надо, по закону, так и надо. Что ж ты лезешь? Но сердце говорит, надо помочь. И оно говорит, неаргументированно. А вот дьявол говорит аргументированно. Это надо сделать потому что, потому что, потому что. А Господь говорит неаргументированно. Он говорит без закона. Неаргументированно. То есть я понимаю, что я ничего не понимаю, но мне ясно, как Божий день, что вот это как бы по-человечески надо сделать. Без аргументации. Вот такая вот она любовь. Она неправильная. Любовь неправильная. И поэтому не зависит ни от каких правил, потому что правило это рамки. Любовь, она не имеет рамки. Куда хочешь, туда идет. Независимо, потому что Бог есть любовь. Господа нельзя поместить ни в какие законы. И когда он во мне проявляется, в человеке он проявляется, когда человек против закона даже действует, и ему ничего не бывает.
Вы так часто употребляете слово закон, а если посмотреть на буквицу, то это законом, то есть за тем, что духовно применимо мне.
Да-да-да. Законом. Не, можешь жить по кону, пожалуйста. Тогда мы про дьявола не будем говорить. Но нам, ну почему я это говорю, что поучимся у демонов? Потому что мы уже демоны. Демоны только потому, что мы имеем материальное желание. Мы думаем, что это обязательно рога надо вырастить. Нет, не обязательно. Ты станешь... То есть есть демонические, демоническая природа, есть божественная природа. Вот. Ничего страшного в этом нету. Но...
То есть можно сказать, что демоны нам позволяют, дают возможность лучше познать Бога?
Находясь в демонической реальности, нам надо действовать постепенно. Находясь в божественной реальности, нам надо действовать мгновенно. Мы же дело стоим наоборот. Находясь в демонической реальности, нам хочется быстрее, быстрее, быстрее. Это значит, надо убивать уже всех, потому что они меня не пускают. Постепенно. А в божественной реальности надо действовать мгновенно. А мы в божественной реальности, вот божественный путь, вот там ступени бхакти, вот там вот это, вот путь духовного развития. Нет, это путь религиозного развития. К духу не имеет отношения, это просто ярлык прилепили такой, не имеет к духу никакого отношения. Дух, он мгновенно действует. У нас сейчас перерыв, я практически ничего не сказал. Ну, говорите.
Что? Зачем нам, допустим, тогда играть в эти демонические игры постепенно? Если можно выйти на божественный уровень.
Мы не хотим их. Мы хотим быть хорошим. Никто не хочет быть плохим. Мы очень хотим быть, но мы не знаем как. И поэтому... Нет, с душой все в порядке, а с сознанием не все в порядке. Мы должны понять... Вот такая тема. Вот сейчас мы будем срывать маски. Надо, если ты сорвешь маску с себя, трудно принять, что я вот я такой демон, да. Но если ты поймешь, что ты такой, понимаете, ситуация. Мы пригрелись в этом мире, законом подтвердили, что у нас все правильно, и религии даже подтвердили все правильно и хорошо. Но приходит война. Как же так, куда Бог смотрит? Бог смотрит, что у тебя все правильно, а по сердцу ничего. А на самом деле у тебя неправильно. Потому что ты в мире лжи, у тебя разные. Он приходит и срывает все. И ты вдруг видишь, что ты... Приходит война, и вдруг один подался в предатели, один в герои. А до этого непонятно было, да? И даже наоборот, он считался в мирное время плохим человеком, нарушал там и пьянствовал. Пришла война, он стал героем. А этот такой хороший и по кустам прячется, понимаете? Приходит война и все ставит на места. Приходит неадекватная ситуация и снимает маски. И вот это приходит Господь. Если бы ты с Богом, Он снимает тебе с маски. Ты понимаешь, кто ты есть. Ой, у нас такая любовь. Приходит тяжеленькая, небольшая, тяжеленькая ситуация. Где твоя любовь? Где? Нету любви. Сразу нету. Понимаете? Приходит маленькая, тяжелая. Это пришел Господь. Проверка. А я говорю, надо все время с ним жить. И тогда тебе будет одинаково. Война, мир. Потому что Дьявол за тобой не придет, потому что ты с Богом. И ты герой, и тебя пуля боится. Почему? Она тебе не положена. Ты под юрисдикцией от того Бога. А если под юрисдикцией этого Бога, то да, да, тебе положено. Да, тебе надо правила, бронежилет. И не спасет, если тебе, понимаете?
Байка можно получить все на такие.
Можно привести пример, как террористы, скажем, да? Там, ну, исламисты, да? Они
переводятся джихад.
Джихад переводится как святая война. В них они исполняют то, что они исполняют, но они тоже полагаются на Бога. То есть они держат в руке Коран и идут убивать людей. Но это в этом сердце тоже был Бог, который якобы
быть с Богом.
Имени Его наносит вред.
Быть с Богом — это означает думать, принимать решения. Мы думаем, это что-то такое особенное. Думать — это значит способность анализировать ситуацию. Второе — это не попадать под пропаганду, потому что любые СМИ это лгут, это понятно. Любые СМИ это лгут. Потому что вот я смотрю, чтобы составить представление, что сейчас происходит, надо смотреть евро, которые СМИ, ну евро, есть, которые российские, которые украинские. Это еще не все. Надо посмотреть еще еврейскую прессу. Складывается ситуация. А знаете, ситуация какая? Например, вот помните, я говорил, на самом деле, вот мы смотрим, ну вот у нас Запорожье, да ничего особенного не происходит. Так же и во всех городах. Просто точечный маскарад происходит. А ситуация за счет ТВ получается, что везде идет война. Ну, например, вот я вам просто зачитаю. Помните, я вам говорил про казака, которого там раздели, беркутовцы раздели, да, догола раздели, бедный такой казак. Сейчас он совсем уже с другой позиции воюет. Все, опознали, там, 1000 человек, вот это другой. Потом еще оказалось его снимки, что он может. То есть его правильно раздевали, то есть он был к этому готов. Ну, мистификация. Или вот, например, да, вот, сейчас я записал, потому что памяти нет, вот, как же его зовут? Просто если называть, надо их называть правильно. Чтоб меня тут не обвинили. Вот, Донецкий, да? Знаете, кто главнокомандующий там? Это некий Стрелков.
Сепаратист
там, про русский, про так, как там разными. А знаете, кто он такой? А у него хобби — военные постановки. И самая лучшая его постановка — это была... Это зарегистрировано освобождение Крыма. То есть он профессиональный режиссер-постановщик военных этих. Или, например, второй, там вот у них есть. Вот я же говорю, вот только что звонили, там говорят, все нормально. Или вот второй, такой бородатый там казак, его Бабий зовут кто-то. Или Никифорович его еще там. Вот, Никифорович. А тоже опознали товарища. Вообще россиянин, работал в театре в каком-то там захолустном, потом что-то уволился, предложили роль, и вот он с бородой выплывает здесь. Профессиональный актер, понимаете? Профессиональный актер. Ну и как тот сведомый казак, который разделан. Ну и так везде. То есть сначала готовится менталитет. Вот эти такие, потом это надо возглавить. И все, и под это дело вот... Но знаете, самое страшное, кто-то должен идти на роль убитых, понимаете? Эти, понятно, профессионалы, но кто-то должен на роль убитых. И вот схема одна и та же, что в Первую мировую войну, что во Вторую мировую войну. Сначала уничтожаются те, которые сделали Майдан. Вот те, которые... Потому что это люди активные, все остальные сидят на телевизоре и смотрят. И вот этих активных, вот у нас, например, в Запорожье подбираются, смотрят, был в армии, нет, вот просто мне друг рассказывает, ты вот этих ненавидишь, да, все, пошли. Автомат, сколько автомат? 1200 гривен. Недорого сейчас. Вот это так, да. Вот туда, можете записаться, вам выдадут. Администрация говорит, она в 2 раза дороже, но администрация доплачет. Вот. Потом, и, то есть вот эти самые активные товарищи потом внезапно забираются, их не очень регистрируют. И вот нам говорят СМИ, там 2,5 человека убило, там вот это, да, реальный кто-то там попадает под раздачу. Но почему нам не говорят, вот там зарыли 300 человек. А вот там не успели зарыть еще 350 человек. Фактов столько, что их скрыть нельзя. Понимаете? То есть вот эта Донецкая республика, да, вот эти две, такое ощущение, что туда просто сгоняют народ, и сами вот эти вот, которые ополченцы, или как их называют, вот, добровольцы, идут туда, говорят, ощущение такое, что нас сдают наверху, и нам просто ждут, и нас прям расстреливают. Идет уничтожение активного населения. Ну ладно, если бы это. А потом некоторых, которые не успели зарыть, у них там вспороты животы, у этого печени нет, у этого, понимаете, бизнес. Бизнес очень это. Но, а знаете, это не новость. Там, где эти приходят. И поэтому молодое поколение, давайте призыв, нужны молодые тела, молодые органы. Там, где вот эти, как их называют, как же их называют-то, миротворцы, там всегда этот бизнес процветает. Вот. И никакой революции нет. На самом деле, когда будет уничтожена вот эта самая активная часть населения, остальные легко примут любой закон. Проглотят и не заметят. Остальные, они шутили из Аргоксии, так и будут сидеть. А вот эти, которые бойки, раз ушли, вот так вот делается революция. Так же наделалась и февральская революция, и октябрьская революция. И Вторая мировая война, это не была война. Как это блицкриг получился, вот этот. Вот пришли, что они знали, сколько было предупреждений, немцы идут. И они сразу прошли, и легко пришли, и там были склады оставлены, они шли без вооружения, там все. Две стороны договариваются, мы должны понимать, что договариваются две стороны. И вот эти две области нужны, просто идет уничтожение населения. И Запад это вообще не скрывает.
Это по принципу 1 миллиона подписал один из них.
Запад, Англия это не скрывает. Говорит, там должно остаться вот столько. Америка это не скрывает. Это план Алена Даллес, это не скрывает. Это ни при чем тут Украина, ни при чем Россия. Я чего говорю? Мы должны... Ну, там есть герои. Там есть герои. Знаете, если ты глупый, это не значит, что ты еще не герой. Ты придешь, ты зазомбировался какой-то этой овощной пропагандой, ты идешь, но... Ты глупый, но ты свой долг перед этим, ты отмыл свою карму, может быть, понимаете? Ну, если ты кончил жизнь как герой, это все нормально, все по карме, мы не должны сетовать. Но как? Ты не можешь спасти население, не вправив им мозги. И нам надо понять, кто мы. Мы Божьи, и потому что мы заигрались в этот демонизм, назвав его Божьим даром каким-то. И поэтому приходит война. Поэтому приходит война. А вот если мы станем Божьи, тогда войны не надо.
Кто герой тогда?
По-другому.
Архивист, он герой?
Нет, герой можно для героизма...
Он сидит перед телевизором, он герой, который ничего не делал. Скажем, который не принимал ни стороны, он наблюдатель на все это со стороны. А кто герой тогда?
Когда уничтожат героев, мирное население вырезается мгновенно. Как это было, сколько там, 300 тысяч. После революции за 3 года, за войну 20 миллионов, да, а 30 миллионов, что после революции сразу было просто уничтожено, мирное население вырезали, мы даже об этом не знаем. Да. Их просто резали и все.
После Октябрьской вы имеете в виду или после...
Нет, после Октябрьской, да, Октябрьской. Это с 2018 по 21 год. Вот. Потом голодомор устроили, да, потом какую-то там, причем это голодомор, когда весь хлеб вывозили, да, это делается очень легко, потому что все остальные не герои, они подсели на эту систему, на правильности. Мы уповаем на правительство. На какое правительство вы уповаете? Украинского его нету, российского его тоже давно нету. Это все сообща делается очень, понимаете? Идет истребление от славянского населения сейчас пока. Славянского. Любое, русскоязычного. Не, ну это нам надо заканчивать. У нас лекция затянулась. Давайте сделаем перерывчик. Хотели одно рассказать. Опять одна политика. Перерыв. 5 минут перерыв.